С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 28 марта, понедельник. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о применении смертной казни в мире. Пресс-секретарь Хамоумического суда Москвы Наталья Васильева после разоблачительного интервью о деле ЮКОСа уволилась с работы. В России продолжают напряженно следить за ситуацией на аварийной японской АЭС «Фукусима». В Смоленске судят активистку другой России. Правозащитники считают это обвинение сфабрикованным и политически мотивированным. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Хамоумническом суде Москвы должно было продолжиться рассмотрение уголовного дела о клевете, возбужденного против председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. В клевете правозащитник обвинил глава Чечни Рамзан Кадыров за то, что Олег Орлов в своих публичных выступлениях возложил на него ответственность за убийство сотрудницы «Мемориала» Натальи Стемировой. Сегодня уже не впервые в зале суда ждали самого Кадырова. Но как развивались события, расскажет наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Да, действительно, ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров хочет явиться лично в мировой участок Хамоумического суда Москвы для того, чтобы дать показания против Олега Орлова, которого он, как он считает, оклеветал Кадырова, говоря об убийстве сотрудницы «Мемориала» в Чечне Натальи Истемировой. Однако сегодня ни самого Рамзана Кадырова, ни его представителя Андрея Красненкова в суде не было. Судья сообщила, что через канцелярию Андрей Красненков передал два ходатайства. В первом сообщалось о том, что сам Красненков участвует в другом процессе и поэтому не может явиться сегодня в судебное заседание. А во втором ходатайстве указывалось на то, что Рамзан Кадыров находится в отпуске, но очень хочет дать показания и поэтому просит перенести заседание на 18 апреля. Собственно, это и произошло, судья удовлетворила это ходатайство. Ожидается, что Рамзан Кадыров вернется из отпуска и после этого лично приедет в Москву для того, чтобы участвовать в судебном процессе по делу сотрудника «Мемориала» Олега Орлова. Евгения.
Марьяна, спасибо. Марьяна Тарачешникова, наш корреспондент из Хамоумнического суда Москвы, где сегодня было отложено рассмотрение, точнее, перенесено рассмотрение уголовного дела против правозащитника Олега Орлова о клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня бывшая пресс-секретарь Хамоумнического суда Москвы Наталья Васильева, рассказавшая в интервью интернет-изданию «Газета.ру» о нарушениях на процессе по второму делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, уволилась по собственному желанию. Васильева вышла из отпуска 18 марта в Хамоумническом суде и сообщили, что теперь она будет выполнять обязанности помощника судьи по гражданским делам. В тот же день Васильева ушла на больничный и вышла на работу. Сегодня только чтобы подать заявление об увольнении. Одной из причин такого решения, по словам самой Васильевой, стало негативное отношение к ней со стороны коллег. В своем нашумевшем интервью бывший пресс-секретарь Хамоумнического суда Москвы, в частности, заявила о том, что председатель суда Виктор Данилкин писал приговор на процессе по второму делу ЮКОСа под диктовку Мосгорсуда. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
Наталья Васильева написала заявление об увольнении по собственному желанию с просьбой уволить ее без отработки, то есть в день подачи заявления. Нынешний пресс-секретарь Хамоумнического суда Москвы Мелентина Капусткина сообщила российским информационным агентствам, что заявление рассмотрено, удовлетворено и сейчас оформляются все документы. Васильева писала заявление на имя заместителя председателя суда, поскольку сам председатель Виктор Данилкин с сегодняшнего дня находится в отпуске. В интервью «Радио Свобода» Наталья Васильева рассказала о причинах, побудивших ее уйти с работы.
Да, я сегодня написала заявление об увольнении по собственной инициативе. Решение я это приняла, потому что работать будет невозможно в этом суде, поэтому и приняла такое решение.
Вам дали понять, что ваше присутствие теперь нежелательно в этом
Конечно.
Суде? Как это выглядело?
Открытым текстом мне никто ничего не говорил, но в действиях, в движениях понятно, как с тобой общаются. Очень сдержанно, холодно. Это же элементарно все.
Наталья, вы сейчас не жалеете о том, что дали вот такое интервью тогда газете?
Нет, не жалею. Я от своих слов отказываться не собираюсь. Я сказала людям правду.
Какие у вас планы дальнейшие? Есть у вас уже наметки, где вы дальше будете работать? В этой же сфере или все-таки кардинально поменяете сферу деятельности?
Профессию я менять не собираюсь. Она интересная и очень творческая. А где я дальше буду работать, пока еще не знаю. Буду пока просто жить.
Рассказывала теперь уже бывшая сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева. Адвокат правозащитной организации «Агора» Ирина Хрунова, оказывающая Васильевой юридическую помощь, в интервью «Радио Свобода» заявила, что это решение Васильевой не вызвало у нее удивления.
Есть такие моменты, которые очевидные, но то, что сделала Васильева в рамках понимания корпоративного сообщества судейского, ну и как приложение к этому всего состава суда, включая секретарей, включая помощников судей, она совершила вещи, которые, ну, несовместимы с работой в суде. И понятно, что реакция суда на это должна быть адекватная. И я уже первый почувствовала такое, что это может быть в ближайшем будущем, когда Данилкин дал интервью Первому каналу. Он там сказал в интервью, что я даже не знаю, как она будет работать в суде после этого. То есть это был... что председатель суда уже нам тогда сказал, что в судейском сообществе Васильевой будет очень трудно работать. И понятно, что она это ожидала. И, конечно, любой человек, когда идет на работу и ожидает, что там с ним не будут разговаривать, это одно. А второе, когда это на собственной шкуре почувствует. Она пришла, она увидела, что некоторые с ней не здороваются, некоторые ей откровенно говорят, что я не знаю, как ты будешь работать здесь. Но это все ожидаемо, это здесь нет ничего нового.
Адвокат правозащитной организации «Агора» Ирина Хрунова сомневается, что Наталье Васильевой, уволившейся сегодня из Хамовнического суда Москвы, позволит в дальнейшем работать в судебной системе. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве, 12 часов 14 минут, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
С сегодняшнего дня командование операцией международных сил в Ливии взял на себя Союз НАТО. Действующий председатель Центра избиркома России Владимир Чуров сегодня переизбран главой комиссии нового состава. Международная правозащитная организация Amnesty International сообщает об уменьшении в 2010 году количества смертных казней в мире. Таковы новости. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор от Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Александрийский квартет. Как может быть прочитана знаменитая тетралогия Лоуренса Даррелла на фоне современных революционных событий в Египте? В московском клубе «Art of EQ» об этом беседуют писатели, культурологи, журналисты, издатели и художники. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Но сейчас продолжается «Свобода в полдень». В последний понедельник марта в Москве вышел первый новый номер газеты «Московские новости». Ежедневная газета, хотя и обозначена номером один, наследует традициям изданий «Московские новости» «Москва Ньюс» и «Время новостей». Ребрендинг проведен в рамках совместного проекта издательского дома «Время» и агентства РИА Новости. Слово обозревателю прессы «Радио Свобода» Павлу Куравскому.
Накануне выхода первого номера обновленных «Московских новостей» в российской столице началась рекламная кампания под общим девизом «Называем вещи своими именами». Главный редактор издания Владимир Гуревич уточнил, как надо правильно понимать девиз обновленной газеты «Мы называем вещи своими именами». Цитата: «Мы предлагаем свой взгляд на вещи, даем свои комментарии». Первый англоязычный номер «The Moscow News» вышел в свет 5 октября 1930 года. Через полвека появилась версия на русском языке, а еще через несколько лет в перестройку при главном редакторе Егоре Яковлеве «Московские новости» достигают пика своей славы и многомиллионных тиражей. Новый коллектив газеты свою задачу видит не в возвращении огромного тиража, а в новом обретении яркости и остроты. Новые «Московские новости» выходят в тот момент, когда в мире вовсю идут разговоры о смерти печатной прессы. Главный редактор электронной версии газеты портала mn.ru Павел Сухов уверен, что газета будет будет жить и в традиционном виде.
Ожидания аудитории в основном связаны с возрождением бренда печатного издания. Там будет достаточно большая палитра традиционных, в общем, не новых форматов, а традиционных газетных жанров, которые сейчас в других изданиях несколько подзабыты. Будет крупный план, будут очерки, традиционные большие газетные материалы, способствующие долгому чтению и обдумыванию прочитанного. То, что касается электронных платформ, интернет же он придуман далеко не вчера. Сказать, что что-то кардинально новое будет, наверное, нельзя. Но в любом случае мы сейчас стартуем на нескольких платформах. Это в первую очередь веб-версия, iPad-приложение, которое уже отправлено в App Store и скоро после распространения с низкими специалистами Apple будет доступно для скачивания. И версия для мобильных устройств. Там, в общем, будет доступна контент газеты печатной и некоторая часть контента, которая производится эксклюзивно для электронных платформ. Это мультимедийные материалы, фоторепортажи, видео. У нас готовится к запуску регулярная еженедельная программа с Татьяной Малкиной, беседы с разными интересными людьми. Мы уже опробовали формат твиттер-трансляции с встречи Татьяны Малкиной с Михалковым, кинорежиссером из Политехнического музея. Будет представлена достаточно широкая палитра мнений. В традиционном понимании колумнисты и тематические блоги, которые пишут сотрудники нашей редакции.
Московские новости новые. Эта газета придерживается какой-то, скажем, политической, социальной направленности или это трибуна?
Основная установка – это сделать издание для людей, которые осмысливают действительность, интересуются не только, может быть, не столько тем, что происходит, а тем, что значит, что это происходит. То есть люди, которые ищут не новостей, а смыслов. И с точки зрения направленности мы транслируем идею открытости своей площадки для противоположных мнений.
К ребрендингу московских новостей привлекли американского веб-дизайнера Марио Гарсию-младшего и его отца, знаменитого дизайнера Марио Гарсию-старшего. За его плечами более 20 печатных стартапов, более полусотни проектов редизайна, среди которых знаменитое возрождение германской газеты Die Zeit. Марио Гарсия убежден, что у первой газетной полосы на то, чтобы привлечь читателя, в современном мире есть лишь 10 секунд. Мы поинтересовались у главного редактора портала MN.ru Павла Сухова, чем газета и сайт будут привлекать читателей.
Яркие, привлекательные анонсы, текстовые и с фотографией прямо на первой половине первого разворота, то есть на той площади, которую в первую очередь видит читатель на полках. И для сайта это очень большая емкость первого экрана, первой страницы прокрутки, насыщенность анонсами. То есть это не пестрота, в основном лаконизм. На фоне лаконичного стиля выделяются яркие, броские, интересные заголовки и визуальный ряд.
Первый номер возрожденных московских новостей особо броским не назовешь. Темы, в общем, те же, что и на первых полосах других газет. Окончательный переход России на летнее время, обсуждение правительством нового федерального бюджета, остановка Сергеем Собяниным лужковских строек. Предыдущая газета «Время новостей» была восьмиполосной, с привлечением синего цвета и стоила 7 рублей. Новые московские новости, газета полноцветная, а цена за одну газету, как указано на последней полосе, свободная. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень». В Германии прошли выборы в парламенты двух федеральных земель – Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Выборы ознаменовались первой за 58 лет сменой власти в земле Баден-Вюртемберг, где до сих пор всегда побеждала партия «Христианско-демократический союз», возглавляемая Ангелой Меркель. Теперь правительство сформирует коалиция партии «Зеленых» и социал-демократической партии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Главным победителем на выборах можно вне сомнений считать партию «Зеленых», которая в обеих землях войдет теперь в правительственную коалицию с социал-демократами. В Баден-Вюртемберге произошла общегерманская сенсация. Партия «Зеленых» на фоне потери голосов всеми партиями набрала рекордные для себя в истории 24,2% голосов избирателей на 12,5% больше, чем 4 года назад. И в результате впервые в истории Германии земельное правительство возглавит представитель партии «Зеленых» 67 32-летний Винфрид Кречман. Винфрид Кречман так объяснил успех своей партии. Важнейшим фактором, повлиявшим на итоги выборов, стали трагические события на японской атомной станции Фукусима, которые выдвинули на первый план тему отказа от использования АЭС в Германии, за что мы последовательно выступаем уже многие годы. До трагических событий в Японии ничто не предвещало потери власти ХДС в Баден-Вюртемберге, ведь именно усилиями предыдущих правительств консерваторов здесь была достигнута самая низкая по Германии безработица как в целом, так и среди молодежи. Пока еще премьер-министр Баден-Вюртемберга Штефан Мапус назвал факторы, поколебавшие позиции консерваторов и их всегдашних партнеров по коалиции в этой земле свободных демократов. Это была трудная предвыборная борьба, стоя дело новыми ударами судьбы. Страсти вокруг проекта реконструкции вокзала в Штутгарте. Страсти после решения правительства в Берлине о продлении сроков работы атомных станций. Далее была отставка Цу Гутенберга и в довершение ужасные события в Японии. И это далеко не все. И все же главный итог выборов для страны в целом правильно сформулировал председатель партии социал-демократов Зигмар Габриэль. Я уверен, что еще на прошлой неделе некоторые в ХДС и среди свободных демократов, и уж несомненно многие в четырех концернах, владеющих нашей ядерной энергетикой, рассчитывали на то, что после успешных для них выборов они смогут вернуться на исходные позиции по эксплуатации атомных станций. Но сегодня ясно, что этому не бывать, что и правящая коалиция после прошедших выборов не сможет действовать иначе, как серьезно пересмотреть свою политику и окончательно отказаться от своего ужасающе ошибочного решения о продлении сроков работы атомных станций. Итоги выборов, по мнению экспертов, хотя и несомненно затруднят работу Меркель на постах канцлера и главы партии, не грозят ей отставками, к тому же конкурентов самой партии в борьбе за высокие посты у нее не осталось. Последним был недавно ушедший в отставку министр обороны Карл Теодор Цу Гутенберг. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад под названием «Смертные приговоры и казни в 2010 году». В докладе анализируется ситуация с применением смертной казни в мире и глобальные тенденции к ее отмене. Правозащитников насторожило, что после годичного перерыва, когда в Европе и на пространстве бывшего Советского Союза не было приведено в исполнение ни одного смертного приговора, Белоруссия все же в прошлом году осуществила несколько казней и вынесла несколько новых смертных приговоров. С докладом Международной амнистии о смертных приговорах и казнях в мире за 2010 год ознакомилась лондонский корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
В докладе Amnesty International отмечается, что не менее 23 стран применяли в прошлом году смертную казнь. Это на 4 страны больше, чем в 2009 году. Когда Amnesty начала в 1977 году кампанию за отмену смертной казни, лишь 16 стран законодательно отменили высшую меру наказания. Спустя 33 года законодательно или на практике смертную казнь отменили уже 139 стран. 58 стран Amnesty International квалифицируют как воздерживающиеся или значительно уменьшившие исполнение смертных приговоров. Тем не менее, глобальный мониторинг показал, что в 2010 году было совершено не менее 527 смертных казней. В отчете говорится, что в прошлом году приводили смертные приговоры в исполнение такие страны, как Китай, Иран, Ирак, Беларусь, Экваториальная Гвинея, Палестинская автономия, Саудовская Аравия, Сомали, Северная Корея, Судан, Сирия, Вьетнам и Тайвань. Наряду с этим отмечена положительная тенденция в отношении стран, где совершались казни в 2008 и 2009 годах. В 2010 году смертные казни не были отмечены в Афганистане, Индонезии, Монголии и Пакистане, а также Объединенных Арабских Эмиратах, хотя за год и два до этого там казнили людей. В целом, Amnesty International отмечает существующую глобальную тенденцию к отмене смертной казни, хотя, по ее информации, к концу 2010 года в мире под смертным приговором находилось не менее 17 833 человек, причем, по мнению Amnesty, это лишь верхушка айсберга. Доклад «Смертные приговоры и казни» в 2010 году в интервью «Радио Свобода» комментирует один из его авторов Лидия Ароя.
Есть поступательное движение к отмене смертной казни, и что страны, где продолжают казнить людей, все меньше и меньше. В 2009 году в Европе и в странах бывшего Советского Союза впервые в истории не было отмечено ни одной казни. Однако после годичного перерыва в марте прошлого года власти Беларуси казнили 2 человек. Кроме того, в Беларуси в прошлом году вынесли 3 новых смертных приговора. В Соединенных Штатах на днях еще один штат, штат Иллиной, отменил смертную казнь, так что в Соединенных Штатах уже 16 штатов отменили смертную казнь.
В России существует мораторий на смертную казнь. Смертная казнь, собственно, законодательно не отменена. Как вы оцениваете ситуацию полной отмены смертной казни в России?
Amnesty International приветствовала решение Конституционного суда России, когда они постановили продлить мораторий на смертную казнь в ноябре 2009 года. Мораторий должен был истечь 1 января прошлого года. А Конституционный суд продлил мораторий и рекомендовал полностью отменить смертную казнь. Мы призываем Россию отменить смертную казнь и также ратифицировать протокол номер 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Когда Россия вступила в Совет Европы в 1996 году, Россия пообещала отменить смертную казнь не позднее 1999 года. Но мы считаем, что смертную казнь уже давно пора отменить. Есть доказательства, что это неправда, что смертная казнь может снизить преступность. Есть статистические данные, которые показывают, что это не так.
О докладе Amnesty International «Смертные приговоры и казни» в 2010 году говорила Лидия Ароя. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Будущее тандема и выбор элит на фоне глобальной политики. Какова стратегия тандема Медведев-Путин в области международной политики? Гость и в студии политолог, научный сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова. Ведущая программы, напомню, Анна Качкаева. Ну а далее в программе «Свобода в полдень». В России продолжают напряженно следить за ситуацией на аварийной японской АЭС «Фукусима». В Смоленске судят активистку другой России. Правозащитники считают, что обвинение сфабриковано и политически мотивировано. Эти темы далее в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийские повстанцы сообщили о взятии города Сирт, родины Муаммара Каддафи. Эта информация пока не подтверждена из других источников. Ранее сообщалось об авиаударах по Сирту сил международной коалиции, обеспечивающей бесполетную зону над Ливией, в соответствии с решением Совета безопасности ООН. С сегодняшнего дня командование операциями международных сил в Ливии взял на себя Союз НАТО. Действующий председатель Центра избиркома России Владимир Чуров сегодня переизбран главой комиссии нового состава. Как передает агентство, его поддержали 14 из 15 членов комиссии. Чуров стал единственным кандидатом на пост руководителя ЦИК. Сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, заявлявшая о давлении на судью при вынесении приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, сегодня уволилась по собственному желанию. В Японии общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения 11 марта и последовавшего цунами достигло 28 тысяч. Об этом сообщило сегодня Национальное полицейское управление Японии. По меньшей мере 20 человек погибли, около 50 были ранены сегодня, по уточненным данным, в результате нападения на строительную фирму в афганской провинции Пактика. По сообщению местных властей, убитые сотрудники и охранники компании. Власти Сирии распорядились ввести войска в портовый город Латакия для восстановления порядка после массовых волнений. В пятницу и субботу в столкновениях с полицией погибли 12 человек. Ейский городской суд Краснодарского края приступает сегодня к рассмотрению дела о гибели шестерых московских школьников и их воспитателей из летнего лагеря «Азов» летом прошлого года. Международная правозащитная организация Amnesty International сообщает об уменьшении в 2010 году количества смертных казней в мире.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня утром в Японии произошло очередное землетрясение магнитудой 6,5, но по заявлению властей оно не повлияло на состояние инфраструктуры и на состояние аварийной АЭС Фукусима. Ситуация остается тяжелой. С каждым днем увеличивается официальное количество жертв землетрясений и цунами 11 марта. На сегодняшний день пропали без вести или погибли 28 тысяч человек. 31 марта Московская консерватория начинает цикл благотворительных концертов в пользу пострадавших от землетрясений и цунами в Японии. Среди участников выступлений – обучающиеся в Москве японские студенты, аспиранты и стажеры. С подробностями Лиля Пальвелева.
В Московской консерватории обучаются десятки студентов из Японии, да и прочие творческие связи с этой страной давние и тесные. Это единственное государство, культуре которого посвящен ежегодный фестиваль, говорит Маргарита Каратыгина, начальник управления по координации программ международной деятельности консерватории.
Уже 12-й год у нас фестиваль под названием «Нихон но Кокоро. Душа Японии». Здесь есть интересующие студенты, постоянно эта группа растет, и педагоги консерватории с большим интересом к этому относятся. Есть класс японской музыки, он уже существует 17 лет.
На базе... Это этническая музыка?
Не очень это корректное слово здесь. Это японская классическая музыка, которая называется хогаку. Это классическая традиция, но созданная в Японии, исполняемая на японских инструментах. Но это не фольклор.
А фестиваль проходит в Москве?
В Москве иногда заезжает в какие-то другие города. И вот как раз опера, которую мы показываем, «Онацу», она ездила с гастролями в Петербург, Великий Новгород, Псков, Смоленск, Тулу, Рязань.
В вашем фестивале и в вашем концерте принимают участие только японские студенты?
Нет, отнюдь. Конечно, тут же откликнулись и российские студенты, и педагоги. Российских участников будет больше во всех этих мероприятиях, потому что мы же не можем остаться в стороне. Это наши и друзья, и коллеги. Вообще страна нам очень близкая. Народ и культура этой страны мы безмерно уважаем и поддерживаем.
А теперь слово одной из участниц благотворительных концертов Маки Какуда.
31-го я буду играть на концерте в зале Мясковского.
На каком инструменте вы играете?
На фортепиано. Классическая музыка.
А в концерте будут какие-то японские произведения?
Да, моя подруга будет петь японскую песню «Косаку Ямада».
Поступают ли к вам сведения от ваших знакомых и родных из Японии? Какие там сейчас настроения?
Мои родители все нормально. Мой отец нормально живет, потому что он живет около Токио. И сейчас в Токио все нормально.
А вот говорят, что в Токио тоже радиация.
Но как сказать, легче, чем Мияги, меньше. Моя подруга, мой преподаватель на фортепиано живет в Мияги, прямо там. Сейчас очень трудно жить там, электроники нет, еды нет, вот так.
А они не эвакуировались?
Нет, они не могут, потому что бензина нет.
Они не могут уехать?
Да, конечно, это очень трудно уехать из города.
Все средства от благотворительных концертов будут напрямую переданы посольству Японии в России. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На фоне противоречивых данных об опасном уровне радиации вблизи аварийной АЭС «Фукусима-1» появилась информация, что радиоактивные вещества могут распространиться едва ли не по всей планете. Так, в минувшие выходные появилась вдруг откуда-то информация, что уровень радиации в воде на втором реакторе аварийной АЭС превышен аж в 10 миллионов раз. Правда, потом оказалось, что данные ошибочные. Но мало кто из неспециалистов способен под впечатлением от таких цифр удержаться от мысли, что возможно распространение радиационного заражения на большие территории. Считаете ли вы аварию на японской АЭС действительно опасной для России? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода в Тюмени Алекс Немиров обращался к жителям и гостям города.
Опасно, мне кажется, потому что это же уходит не куда-то, А все равно выходит в океан. А океан, в океане кто-то там живет, рыба, которой мы питаемся. Конечно, это вот это опасно. Воздух тоже, осадки потом пойдут, где они выпадут, на сегодняшний день тоже неизвестно. И потом эти реакторы, они до сегодняшнего дня еще не являются безопасными.
Ну, наши метеорологи сказали, что она никак не нашим, да, даже при самых плохих условиях не окажет влияния никакого. Так что нам можно жить спокойно.
Я считаю, что все события, которые происходят в любой точке земного шара, они все на всех отражаются. Потому что атмосфера, она же нестабильная, она же тоже двигается внутри. Может быть, в меньшей степени, чем у японцев, но тоже не без этого. И показатели раковых заболеваний, почему в Тюменской области было не слышно так, чтобы массово теперь сплошь. Я думаю, что это наш Чернобыль еще нам помог.
Все идет в атмосферу, атмосферное движение масс воздуха. Соответственно, мы это получим, как говорится, кислотный дождик.
Опасно, а как же, естественно. Ну, мы же Чернобыль пережили. Но я надеюсь, Господь не бросит только так, больше никак. Иначе, если что-то не будем делать, то все погибнем.
Ну, в принципе, планета одна. Я считаю, что есть опасность. Но об этом они и сами говорили, в общем-то, что есть у них там вероятность заражения в овощах. Это они сами говорили, что и в овощах, и в морепродуктах это уже наблюдалось. Поэтому я считаю, лучше предостеречься. Все, что с той стороны. Хотя, в общем-то, если так рассудить, они и тоже мигрируют, все эти морепродукты.
Мне кажется, это тоже отпечаток для всей планеты. Я не могу, конечно, говорить глобально, но мне кажется, все равно в какой-то степени это нанесет, может быть, немножко на экономику наложит отпечаток, может быть, еще как-то. Но в любом случае должно как-то отразиться.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, считаете ли вы, что авария на японской атомной электростанции опасна для России. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Смоленске сегодня должно состояться, вероятно, последнее перед вынесением приговора заседание по делу Таисии Осиповой, активистки партии Эдуарда Лимонова «Другая Россия». 23 ноября в квартиру Осиповой ворвались сотрудники правоохранительных органов в масках, провели обыск, в ходе которого были найдены наркотики. Друзья Осиповой убеждены, что героин ей был подброшен во время обыска. Правозащитники считают, что дело Осиповой политическое. Союз солидарности с политзаключенными выступает в ее защиту, ведь Осипова тяжело больна, и в камере ей не оказывают необходимую медицинскую помощь, а на воле у нее осталась пятилетняя дочь. В поддержку Осиповой на минувшей неделе выступила знаменитая арт-группа «Война». В Смоленск на заседание суда отправился Леонид Николаев, активист группы, сам недавно освобожденный из тюрьмы. Вот что он сказал моему коллеге Дмитрию Волчику.
Это дело сшито белыми нитками. Это чистой воды подброс. И человеку светит от 8 до 20 лет. И все это из-за того, что ее муж один из руководителей партии «Другая Россия», и его самого запугать не могут, решили взяться за родственников. Дело, оно настолько сшито белыми нитками. Там 4 понятых. Двое из них – это местные наши и местная молодая гвардия. То есть понятые – это должны понятно делать, это должны быть люди не заинтересованные, да? Одна из девушек прям так и говорит, мы хотим сделать Россию сильной, а вот она из партии, которая хочет Россию развалить. А два других понятых, их подписи нету, они вообще не участвовали в этом деле. Понимаете, вот я был на суде, и там достают какие-то вещественные доказательства, добытые при обыске. Там нет их подписи. На суде смотрели видео, которое снимали во время обыска. Нет этих двух понятых, да, то есть из четверых нашист, молодая гвардия, а двоих других вообще не было. И подписи их нет ни на вещдоках, ни на чем. Показали, значит, CD-диск, аудиозапись прослушивания. Там нет ни одного слова Таисии Осиповой. У нее диабет, ну, видно по ней, что она себя очень плохо чувствует. При этом она изо всех сил борется, делает все, что может для своей защиты. Прокурор, у меня сложилось такое впечатление, что ее больше волнуют вопросы решения родительских прав, которые уже поднимали, хотят отнять у нее дочку Катрину.
Леонид, но ведь есть и свидетель защиты, который присутствовал при обыске и говорит о том, что в ящике, где потом нашли наркотики, ничего не было.
Там на видео она сразу говорит, что что это мы у вас тут нашли? Да вот сколько подбросили, столько и нашли. Если бы действительно что-то было, понимаете, при тех ресурсах, которыми обладает центр F Смоленске, если бы она действительно чем-то занималась, они бы легко собрали нормальную доказательную базу.
И группа «Война» сейчас решила передать Таисии и другим политзаключенным деньги, которые вам перевел британский художник Бэнкси, верно?
В том числе мы делаем и это. Мы передали деньги на адвоката, и если бы была возможность у нее выйти под залог, мы бы помогли и с этим.
Таисия Осипова ведь несколько лет назад отхлестала красными гвоздиками губернатора Смоленской области. Это ведь акция вполне в духе группы «Война».
Да, можно сказать и так. Ну, безусловно, она близка к нам по духу.
Леонид, в пятницу появилось сообщение о возбуждении уголовного дела по факту нападения на вас, на группу «Война» после пресс-конференции в Петербурге. Что вы знаете об этом деле?
Пока мало чего известно. Она находится в дознании. Мы надеемся, что будут искать по фотографиям сотрудников из центра «Э», которые в этом участвовали. Действительно, их будут искать, они спустят это дело на тормозах. Для этого понадобится очень много усилий. Ну, надеюсь, у нас все получится, и им ставят за это по полной. До этого слежка была именно после следственных мероприятий, да, то есть после тех мероприятий, про которые оперативники знали, что мы будем там в какое-то время, в каком-то месте. До нападения, что было ключевым моментом, мы их сфотографировали. Мы их активно фотографировали, и именно на это была реакция.
Возбуждение уголовного дела сейчас неожиданность для вас, очевидно.
Там было трудно им отказаться по формальным признакам, потому что мы зафиксировали побои, подали заявление. В такой ситуации очень было трудно им выкрутиться и не возбудить дело. Другое дело, что они, конечно, будут пытаться спустить на тормозах, никого не искать, ничего не делать. Мы подали ходатайство о том, чтобы вытаскивали видео с камер, которыми просто упичкан центр Петербурга. Если все это будет делаться, в общем, мы будем давить, чтобы они не ушли от ответа.
Когда будет приговор по делу Таисии Осиповой?
Пока непонятно. В понедельник, по всей видимости, будет последнее судебное заседание. Там в понедельник будут прения сторон. Это будет самое интересное судебное заседание в ходе всего процесса. Сейчас просто какая ситуация. Дело проходит тихо. Федеральная пресса им недостаточно интересуется. И они чувствуют у себя в Смоленске, что могут делать что угодно. Главное сейчас поднять шумиху, выразить свое недовольство этим делом. Та еще совершенно невиновна, ее надо просто выпустить из зала суда.
В эфире «Радио Свобода» был Леонид Николаев, активист арт-группы «Война», которая выступила в поддержку активистки «Другой России» из Смоленска Таисии Осиповой. Как считают правозащитники, Таисия Осипова может быть осуждена по сфабрикованному политически мотивированному обвинению. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12:45. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Ливийские повстанцы сообщили о взятии города Сирт, родины Муаммара Каддафи. С сегодняшнего дня командование операциями международных сил в Ливии взял на себя союз НАТО. Сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, заявлявшая о давлении на судью при вынесении приговора по второму делу ЮКОСа, уволилась по собственному желанию. Международная правозащитная организация Amnesty International сообщает об уменьшении в 2010 году количества смертных казней в мире. Таковы новости.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия уходит в минус. Население страны продолжает сокращаться.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников о деле Леонида Кучмы.
Право автора.
Виталий Панишкин. Зачем детдому инвалиды?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Запрет на экспорт зерна из России, введенный в августе 2010 года, будет отменен не ранее сентября, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Урожай зерновых в стране в минувшем году из-за аномальной жары и засухи сократился на 37% по сравнению с показателем 2009 года, составив менее 61 миллиона тонн. Согласно текущему прогнозу Министерства сельского хозяйства, по итогам нынешнего сезона в стране может быть собрано около 85 миллионов тонн зерна. Проект постановления правительства России о равном доступе независимых производителей газа к газотранспортной системе концерна «Газпром» будет согласован в ближайшее время, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Подконтрольная государству компания, на долю которой приходится почти 80% добываемого в России газа, получила монопольное право на использование трубопроводов в 1997 году в обмен на обязательство поставлять газ внутренним потребителям по регулируемым тарифам. Комиссия правительства России по иностранным инвестициям одобрила покупку французской машиностроительной компании «Альстом», блокирующего пакета акций 25% плюс 1 российского «Трансмашхолдинга», крупнейшего в России производителя подвижного состава для железных дорог и метро. Соглашение об этой сделке стороны подписали в конце марта 2010 года, объем сделки не сообщается. Пошлина на экспорт нефти из России в апреле составит $423.70 за тонну, говорится в постановлении правительства страны. Это почти на $59 выше ставки, действующей в марте. По данным Министерства финансов, за период с 15 февраля по 14 марта средняя экспортная цена российской нефти «Юралс» составила более $108 за баррель или почти $790 за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 15 по 21 марта снизились на 0,2%. Однако по сравнению с декабрем они, наоборот, выросли на 2%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 35 копеек или почти 83 американских цента в пересчете. Курс доллара на сегодня 28 рублей 22 копейки. На 18 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 1 копейку, по сравнению с пятницей он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сколько документов нужно современному россиянину? Радио «Свобода» на этой неделе в информационных программах представляет серию корреспонденций и экспертных интервью на эту тему. 1 марта в России уже второй год подряд становится своеобразным днем нового документа. В прошлом году именно с 1 марта начали выдавать биометрические заграничные паспорта. В 2011 году с началом весны стартовала замена водительских удостоверений. Будущий 2012 год может принести еще более существенное новшество. Президент высказался за введение универсальной электронной карты, которая заменит несколько документов сразу, включая все те же водительские права и, например, медицинский полис. Но не всех людей это устраивает, поскольку многие считают, государство откровенно навязывает чипизацию. Тем временем бюрократия создает и требует все новые документы в дополнение к уже существующим. Так сколько же и каких документов нужно иметь современному россиянину, и какие из многочисленных полисов, свидетельств, удостоверений и карт действительно необходимы? Ответы на эти вопросы попыталась найти корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова. Сегодня речь пойдет о водительских удостоверениях.
Очередной электронный документ, необходимый россиянину, водительское удостоверение нового образца. Теперь пластиковая карта не только выглядит иначе, но и, как говорят, соответствует международным стандартам. Однако, кроме штрих-кода с информацией о водителе и пометки о новых категориях транспорта, новые права мало чем отличаются от старых, которые будут в ходу до истечения срока действия. Переход на новые водительские права планировался в России еще в 2007 году, однако реформы несколько раз переносили. С 1 марта 2011 года гражданам, которые подают заявление на получение водительского удостоверения, выдают новый документ. Только на российскую пластиковую пластиковую карту нанесен специальный штрих-код, а не встроен микрочип, как в Европе. Штрих-код не так функционален, однако все же позволит инспектору установить подлинность документа, считать всю информацию о водителе и быстро внести эти данные в электронный протокол. Лидер Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что без микрочипов переход на новую систему теряет смысл.
Изменение водительских удостоверений на новые образцы не решает проблемы поддельных прав. Более того, это шаг можно было сделать немножко ранее. Вся Европа уже идет к чип-кодам, и если бы мы сразу переходили именно эту систему, то Россия бы стояла в одном ряду с европейскими странами. Тогда бы у нас, по сути, бы отсутствовала возможность таких поддельных документов. Все же зависит от того, насколько у нас правильно и открыто разработана база данных, потому что если даже будет стоять просто номер водительского удостоверения, то по базе данных вы можете пробить любые данные. Основное – это исключить момент поддельности этих документов, потому что в России есть у нас многие люди больные, многие непригодны для вождения и управления транспортным средством, но тем не менее они имеют права. Откуда они берут водительские удостоверения?
От подделки новые удостоверения защищены с помощью фоновой сетки, микротекста и элемента, который меняет цвет в зависимости от угла зрения. Нумерация выполнена люминесцирующей краской. Дополнительные средства защиты в ГИБДД считают необходимым скрывать. По внешнему виду водительские права нового образца представляют собой сине-розовую пластиковую карту с закругленными углами. На лицевой стороне указаны фамилия, имя и дата рождения владельца, дублированные латиницей. На карту нанесены номер удостоверения, фото водителя, возможно, даже в очках и головном уборе, последнее в зависимости от вероисповедания. В левом верхнем углу, как и раньше, международный знак Российской Федерации. На новых правах, как и на старых, есть подпись водителя и категория. На оборотной стороне штрих-код с персональными данными. Закупки считывателей этой информации обойдутся недешево. Стоимость одного устройства от 3 до 6 тысяч рублей. А необходимы они будут всем дорожным инспекторам. В ГИБДД заявляют, что с новыми правами россияне смогут путешествовать на своих автомобилях в 143 странах. Обзаводиться правами нового образца прямо сейчас не обязательно, если срок прежнего водительского удостоверения еще не истек. К тому же с 2012 года россияне смогут получить универсальную электронную карту, которая заменит и водительские права в том числе. Зачем тогда правительство затеяло перевод водителя на другие удостоверения? Председатель Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров рассказал Радио Свобода, что это связано с требованиями Венской конвенции о дорожном движении.
Международные права, прежде всего, нужны были в тех странах, которые не присоединились к конвенции. В общем-то, в большинстве стран наших прав было достаточно. Ну, а международные права – это дополнительные, которые нужны для тех стран, которые не подписали конвенцию. Нам было дано, если не ошибаюсь, 5 лет для приведения своих прав в соответствии с конвенцией. То есть сейчас закончился этот период.
Но, возможно, дело не только в Венской конвенции. Возможно, дело и в деньгах. Ведь в среднем за год подразделения госавтоинспекции выдают около 2 миллионов новых водительских прав. Около 4,5 миллионов обмениваются из-за истекшего срока действия или в связи с утратой. А многие водители захотели получить новый документ еще до окончания срока действия прежних водительских прав. Госпошлина за новое водительское удостоверение составляет столько же, сколько за прежнюю пластиковую карту – 800 рублей. Вот только теперь водитель не сможет получить права в виде бумажного бланка, который стоил в 2 раза меньше. Водительское удостоверение старого образца будет постепенно изыматься, но в ряде российских регионов, в частности в Новосибирской, Тюменской, Архангельской областях, уже возникли трудности с выдачей новых прав. В основном это отсутствие оборудования и запоздалое финансирование. В Свердловской области возникли проблемы с бланками медицинских справок, которые необходимо заполнить, пройдя медицинскую комиссию. С 1 марта 2011 года эти бланки стали номерными и снабжены несколькими степенями защиты от подделок. Поэтому в некоторых регионах выдача новых водительских удостоверений началась с проблем или вовсе отложена на несколько недель. К тому же вполне возможно, что обновленные водительские удостоверения ждут и очередные изменения. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». С 27 марта в Петербурге проходит первый весенний фестиваль молодых выставочных пространств «Март-пространство». Об основной идее фестиваля рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Само начало фестиваля малых арт-пространств нетрадиционно. У этого фестиваля в его первый год немного участников. «Бай-бай Белли», «Лофт-звездочка», «Арт-центр 100 своих», «Творческое пространство Касси». системе, галерею «Протвор» и завод. И вот, поскольку главная цель – объединить их в пространстве города, то олицетворением этой идеи служит старенький, но отреставрированный ретро-автобус ЛиАЗ-677, который, курсируя от площадки к площадке, как бы сшивает доселе разрозненные арт-лоскутки в единое целое со всеми их перформансами, кинопоказами, лекциями, концертами, говорит куратор проекта Анастасия Пацей.
Этот фестиваль призван поддержать инициативу молодых арт-пространств Петербурга, которые существуют сегодня параллельно крупным музеям, крупным выставочным площадкам. И это тоже очень интересные места, там тоже кипит жизнь, правда, очень часто они каких-то проблем не успевают выбраться на поверхность и остаются как бы в таком новом андеграунде. Наш фестиваль как раз-таки призван их объединить, показать петербуржцам новую культурную среду, в котором зарождается молодое искусство.
Одна из площадок участников фестиваля – квартира Алексея Сергиенко. Это настоящая квартира, где живут люди и в то же время занимаются искусством, где проходят художественные и фотовыставки, поэтические вечера, лекции по искусству, уроки живописи, встречи с интересными людьми. О себе и своем участии в фестивале говорит хозяин квартиры, бизнесмен, учитель йоги Алексей Сергиенко.
Нам нравится идея объединения малых арт-пространств. Малым арт-пространством выживать не так-то просто. А мы самое, что ни на есть малое. Мы расположены в квартире.
В квартире исторической, между прочим, некогда здесь жил знаменитый петербургский аптекарь Вильгельм Пель.
Он выдумал почти 120 лекарств. Торговал там, у него было 360 аптек во всей Российской империи. Он лечил нашу императрицу как врач. Он изобретал формулу счастья. Счастье в этой квартире у нас просто витает. И люди загадывают желания, и они у нас бывают. Традиционно у нас будет проходить выставка бабочек. Художник Катя Красна у нас делает выставку. Потом у нас непосредственно будет проходить арт-мафия, такая интерактивная игра в арт-мафию. И будет проходить у нас два мастер-класса. Сергея Киселева, то есть очень необычная техника у художника, и он будет раскрывать свои секреты мастерства. И будет у нас лекция, посвященная не только как создать произведение искусства современное, но как его и выставить, и как попробовать на нем, может быть, заработать.
В этих самых малых арт-пространствах, участниках Март-фестиваля, действительно хочется побывать. Это не совсем привычное для российского зрителя пространство. К-7, например, это помещение бывшего завода в самом центре Петербурга. Причем часть бывших цехов преображена до неузнаваемости. В одном картинная галерея, в другом лавка древности, в третьем танцевальный зал, в четвертом художественная мастерская. В других оставлены станки и ржавые балки, которые теперь сами выглядят как диковинные артефакты. А вот лофт «Звездочка», бывшая фабрика «Советская звезда», стремится стать фотостудией мечты и одновременно клубом. Главное, что каждое пространство дышит молодой энергией и творчеством. Многих привлекло к фестивалю то, что он обещает стать не разовой акцией, а чем-то большим. И если так, то появляется надежда, что малые арт-пространства не только познакомятся, но и создадут ассоциацию, которая сделает Март-фестиваль ежегодным, и число участников которой будет постоянно расширяться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец, продюсер Александр Орлов-Сокольский. После выпуска новостей смотрим телевизор. Ведущая Анна Качкаева встречается в студии «Радио Свобода» с главным редактором телеканала «Russia Today» Маргаритой Симонян.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас в городе продолжаются репрессии по отношению
современной России за инакомыслие, за активную политическую позицию. Можно пострадать.
Начиная с этого момента, мы будем вести более активный мониторинг состояния морской воды.
Мы ясно говорим и Каддафи, и его окружению. Вы действительно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.